Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую.
Уважаемые калининградцы и гости города, вас приветствует программа «Говорит Калининград». Каждый день с 8 до 9 утра мы следуем по Калининграду со всеми остановками и обсуждаем главные городские новости. Во время пути будьте взаимовежливы и не забывайте приветствовать всех словами.
С добрым утром, Калининград!
Сегодня обсуждаем последние новости. К сожалению, одна из новостей не меняется на протяжении уже, наверное, полутора недель. Очереди на границе Беларуси с Литвой и с Латвией не становится меньше.
Ну, речь идет об очередях из фур прежде всего. И мы в пятницу уже обсуждали эту тему о том, что что-то может быть изменится и в лучшую сторону. Но после чего нам пришло довольно эмоциональное голосовое сообщение. Давайте его послушаем.
Здравствуйте, радио. Вот я тут прочитал в Клопсе вашу статью, что типа говорят, что на границе Беларусь-Литва как бы все урегулировалось, что люди стоят по 10 суток. Вот мы уже здесь стоим 12 суток. Перед нами еще 217 машин. Работа идет очень-очень тяжело. Белоруссия продает бронь. Бронь продается, машины идут. Общая живая, вот мы с калининградцы стоим затаможенные, мы не можем прорваться. Уже вот эти 12 дней, и никак ничего в принципе не меняется. Все идет очень медленно, и все идет очень плохо. Вот такие дела.
С границы,
ну,
голос.
Это был, да, водитель одной из фур, который стоит в очереди. Вот сейчас я посмотрела, Государственный пограничный комитет Беларуси на 8 утра дает данные по очередям. Литва, граница с Беларусью, 500-440 машин в двух пограничных пунктах. Это только то, что видит электронная очередь.
Такое ощущение, что, знаете, это дальнобойщики скоро будут как моряки в рейс
день
уходить.
День сурка просто,
и,
да.
И такие длительные, простой, конечно же, вносят и бытовые неудобства. О том, в каких условиях сейчас находятся калининградские водители, дальнобойщики, также нам рассказал наш собеседник.
Стоим здесь, никаких условий, ни туалета, только если на заправку бегать. Нет. Ничего нету, помыться мы здесь не можем, воды нам не привозят, продукты привозят, и приезжает автолавка. У них цены сразу завышенные, с нас берут денег. И где их брать, мы уже сами не знаем. По 12, завтра 13 сутки будет, как вот я здесь нахожусь. На Котловка, Лаворишкис, погранпереход. Непонятно, что происходит. Не знаем вообще, почему такая. Но в основном наше мнение, что Беларусь, Белтаможсервис продает бронь. Очередь за деньги, они едут, а мы стоим. Они с задержкой идут, но все равно они идут, а мы стоим.
Ну, депутаты областной думы и региональный бизнес на прошлой неделе заявили, что намерены этот вопрос поднять в обращении к премьер-министру России Михаилу Мишустину.
Ну, а как это все отражается еще и на повседневной жизни Калининграда? Понятно, что людям там дискомфортно, и, конечно, пожелаем всем оказавшимся в этой ситуации побыстрее все-таки вернуться домой, дело-то не только в грузах, но хотя вот грузы тоже, насколько эти задержки отражаются на Калининграде. Мы пригласили обсудить эту тему в эфире человека, который тоже знаком с ситуацией не понаслышке, потому что его грузы тоже проходят границу и вполне возможно с задержками. Сейчас с нами на связи руководитель компании «Юринат» Юрий Дергачев. Юрий Сергеевич, доброе утро.
Да, доброе утро.
Ну вот у нас сообщение прислали, аудиосообщение, что дальнобойщик стоит на границе 13-й день. А вы как сейчас рассчитываете доставку грузов? Что вам сообщают с границы?
Ну, смотрите, у нас, наверное, ситуация чуть получше, потому что мы все-таки занимаемся поставками продовольствия, продуктов питания, в том числе и скоропортящие вот продукты. Поэтому, наверное, нам чуть-чуть в этом смысле легче, потому что все-таки таких больших задержек мы не видим. Ну и второй фактор, это связано с тем, что все-таки наши грузовики в основном в своем идут через латвийскую границу. Там тоже были задержки, но задержки, и ну, они составляют где-то там 2-3 дня, наверное.
Ну вот на латвийской границе, я смотрю, тут тоже машин-то даже сейчас вот больше, чем на литовской. Скажите, а скоропорт, то есть вперед пропускают, да, эти фуры?
Ну, в принципе, да. В принципе, да, там идет вперед, и плюс, не знаю, на все товары или нет, но на мой вот то, что мне, по крайней мере, рассказывают наши логисты, что там несколько упростили процедуру, все-таки приняли решение вот в связи с этим там техническими сбоями программного обеспечения все-таки пропускать по бумажным носителям.
Но это, конечно, вот чуть сдвинулось. Какие-то задержки все равно есть у ваших грузов?
Да, да. Я говорю, что где-то у нас получается в среднем задержки на нашу категорию грузов, опять-таки повторюсь, где-то 1-3 дня, в принципе.
Юрий Сергеевич.
Если только если это не связано с тем, что некоторые из наших клиентов, например, они ну, не калининградские машины идут, то в этом случае они иногда все-таки по ближнему пути выбирают путь через Литву, и там, конечно, коллапс более существенный.
Юрий Сергеевич, вы в торгово-промышленной палате, в комитете по торговле, можете сказать, кого из наших бизнесменов, предпринимателей это касается? Насколько много бизнесменов сейчас страдают вот от этой ситуации?
Ну, смотрите, у нас же там не только продовольственные товары перемещаются через границу, перемещаются и непродовольственные товары в том числе, поэтому, безусловно, для них это серьезная проблема, и там задержки действительно возрастают, в некоторых случаях там до 5-7, вот если там сообщают с границы 13 дней, то это, конечно, вообще катастрофический срок. Вот. Ну и, конечно, на всех влияет, соответственно, возрастающая ставка перевозок, потому что можно и транспортников понять, потому что если раньше они там у них плечо перевозок было одно, то теперь стало там сильно изменилось.
То есть, и от этого и ценник, соответственно, на их услуги растет.
Ну, естественно, потому что, каждый день стоит простое любого транспорта, он тоже стоит.
А причины этого всего? То есть это какая-то политика, это технические действительно причины? Вот вы как это понимаете?
А вы сами как думаете? Сложная ситуация, конечно, я думаю, что здесь наложилось две причины. С одной стороны, и политическая, безусловно, с другой стороны, в принципе, и техническая по этому ПО. То есть там вполне возможно, что вот и техническая часть тоже имеет свое место. Ну, насколько это специально или не специально, не судить.
Но с другой стороны, Юрий Сергеевич, мы вот изучали ситуацию, смотрели и прошлый год, и конец прошлого года, и начало прошлого года, и до этого. Ситуация, в общем, время от времени в том или ином виде повторяется. То есть можно ли сказать, что она привычна так или иначе, нет?
Ну, знаете, к такой ситуации вообще сложно привыкнуть, особенно в логистике, где очень серьезная вещь является точность своевременность, да? Вот, поэтому, конечно, она, наверное, где-то накладывается, да, и особенно она серьезна для тех, кто каждый день получает продукцию, например, там овощи, фрукты, да, потому что они все-таки вот по ним там и есть зеленая улица, да, в какой-то степени. Вот, но тем не менее, даже 1-2 дня это пагубный срок по задержкам, в принципе, да, для самой продукции. Поэтому, да, действительно, эти ситуации возникают, действительно, необходимы, по всей видимости, те меры, которых время от времени мы обсуждаем в разных комитетах, там, в нашем комитете, в комитете по транспорту. Кстати, вот будет заседание комитета по транспорту сегодня в 15 часов, поэтому я думаю, что это один из основных вопросов, который там тоже будет обсуждаться. Ну, а меры, здесь они там, с одной стороны, на поверхности, с другой стороны, они такие, знаете, это и простые, и сложные варианты, да, потому что там нужно договариваться, конечно, с коллегами сопредельных стран, но это уже там на уровне, наверное, Минтранса, по большому счету, да, то есть переговоры никто не отменял, в принципе. Вот, следующий вариант, это, наверное, все-таки контроль, там, реализация этого проекта, связанных с контроллерными перевозками железной дороги, вот, но там есть, по крайней мере, вот, по продуктам, по товарам, скажем так, FMCG, как называем, быстрооборачиваемым, Здесь есть две проблемы. Это там все-таки, насколько это сейчас ЖД там интересно, в принципе, потому что у них сейчас там бум, связанный с контейнерами, этими перевозками. Вот. Шелковый и второй, путь, да? Да, там таможенные вопросы, да, если про контейнерные перевозки.
Юрий Сергеевич, а ЖД или море, это сильно дороже? Или это по срокам как-то?
Слушайте, ну, все зависит, вот, я так понимаю, что если взять... ЖД, но контрейлерные перевозки, просто там контрейлеров нет, их мало очень, понимаете, целая программа должна быть. Вот и там есть нюансы.
А что это такое? Объясните для тех.
Это когда заезжает на платформу, заезжает фура, в принципе, да, оставляет там сам прицеп, а вот сама фура или полуприцеп остается,
а грузовик выезжает. Уходит, да, понял.
Да, да, уходит, и дальше уже там, например, там в Москве там подъезжает другая голова, там, условно говоря, забирает и уезжает, в принципе, это вот по-простому так.
А паром, вот прибыл вроде новый паром грузовой, и что? Наши говорят, транспортники, что это все равно не годится и все равно дорого.
Ну, смотрите, тут вопрос в том, что паром в свое время там решался, какой из паромов или типов паромов должны быть более востребованы, какой будет использоваться. Вот паром, который пришел, безусловно, он нужен тоже, потому что, ну, там, знаете, любая дополнительная коммуникационная связь, она нужна. Вот, но если, ну, брать все-таки вопрос, связанный с тем, что основная часть грузов приходит именно с помощью автотранспорта, да, там, прицепом, полуприцепом, то здесь, конечно, нужен немножко, но другой паром. То есть тот паром, где можно будет заходить прямо там фуры, да, условно говоря, и эти
автопоезда.
Автопоезда, и могут они там быть каюты для водителей там и так далее. Вот, все-таки вот здесь такое решение требуется, но это тоже, я так понимаю, вопрос достаточно глобальный, потому что это затратный вопрос, в принципе, очень.
Ну да, это не к бизнесу, скорее к...
И сама... Стоимость такой перевозки, безусловно, будет дороже, в принципе. Поэтому, наверное, здесь вопрос субсидирования вот этих перевозок.
Юрий давайте. Сергеевич, ну а что касается нашей повседневной жизни, скажем так, можем ли мы в ближайшее время столкнуться, там, я не знаю, с дефицитами каких-то категорий товаров или с ростом цен в связи с тем, что сейчас происходит?
Слушайте, ну вот если эта процедура, конечно, будет длиться там какой-то промежуток времени не более там 2 недель, да, то я уверен, что никаких там дефицитов продуктов так точно не будет на это. Не будет, да? Тут, ну, это моя точка зрения, потому что есть, как правило, запасы там как минимум 2-недельные вот, по всем категориям товаров, ну, кроме, наверное, там вот овощей, фруктов, скоропорта. Вот, но их пропускают, да, то есть тут как бы опасений нет.
А если дольше?
Если дольше, там, то, в принципе, ну, слушайте, я думаю, что за 2 недели все, таких периодов еще не было в нашей истории. Будем смотреть.
Спасибо большое. Юрий Дергачев был с нами на связи. Юрий Сергеевич является руководителем компании «Юринат». И кое-что нас успокоило из его информации, в частности, про то, что продукты питания все-таки стараются беспрепятственно пропускать.
Приоритетно,
и 1-2 дня, хоть и есть задержка, но не такая фатальная, как с другими грузами. Сегодня будет по этому поводу большое совещание, заседание. В общем, бизнес с властью думает, что делать, а наши дальнобойщики продолжают на границе ожидать своей очереди, чтобы пройти все необходимые процедуры. Во второй части программы вернемся в студию и поговорим уже на другие темы. В частности, дадим советы мужчинам, как оставаться мужчиной, несмотря ни на что, и посчитаем птиц, которые уже потянулись в Калининградскую область, несмотря на то, что у нас вот такая небольшая зимняя сегодня погода, пейзаж за окном. Кстати, про погоду тоже во второй части программы более подробно расскажем. И напоминаем, что если у вас есть что добавить, задать вопрос хотите, пишите нам. Плюс 7-963-738-107-2.
Уважаемые калининградцы и гости города, вас приветствует программа «Говорит Калининград».
Мы продолжаем в Калининградской студии обсуждение главных тем. Завтра, 23 февраля, День защитника Отечества, праздник, на который принято дарить носки и крем для бритья.
Ну, а мы поговорим, что еще для здоровья нужно мужчине, кроме теплых ног и побритого лица. С нами на связи главный внештатный уролог области, заведующий отделением урологии городской клинической больницы скорой медицинской помощи Александр Шваб. Александр Анатольевич, доброе утро.
Доброе утро.
Ну, доброе утро. Вы, кстати, как мужской врач, ну так, по крайней мере, урологов, андрологов называют. Что можете отметить с проблемами у мужчин в Калининграде? С какими чаще всего обращаются горожане к вам?
Ну, насчет мужского доктора вы немножечко, конечно, слукавили, потому что мы не только мужчин, женщин лечим, но и женщин. Почему-то такой стереотип создался, но реально врач-уролог, даже если у него есть квалификация андролог, все-таки он занимается и мужским населением, и женским.
Ну, мы сегодня про мужчин. Да.
По Калининградской области, да, что могу подсказать? То есть средняя статистика по России, что бесплодные браки в основном по России 40% мужчин, 60% женщин. То есть это кто виновен, да, можем сказать так. А в Калининградской области немножечко перекос в сторону мужского населения, то есть мы берем границу 45% мужского населения, 45% женского населения, и 10% это идиопатические браки, то есть у мужчины все хорошо, у женщины все хорошо, а забеременеть мы не можем. То есть ситуация немножечко, наверное, с перекосом в мужскую сторону.
А с чем это связано?
Почему? Об этом говорить. Ну, я так думаю, что, скорее всего, это связано с тем, что мы по-честному отрабатываем свою статистику. И есть, допустим, южные регионы, та же Чечня, там мужские бесплодные браки, ну вот у нас, смотрите, 45, да, а у них 1%. То есть у них идет явное замалчивание статистики. У нас, несмотря на всю ковидную историю, все-таки мы стараемся максимально уделять внимание пациентам, и опять же доктора продолжают приемы в поликлиниках, несмотря опять же на ковид, переквалифицирование в докторов-терапевтов, поэтому мы стараемся максимально достоверно давать ту статистику, которая есть.
Александр Анатольевич, кстати, о ковиде, а вот коронавирус перенесенный, насколько он для мужчины может обернуться проблемами именно по части мужского здоровья, есть какая-то связь между коронавирусом и всей этой системой
мочеполовой? Скажем так, да, связь прямая, потому что насколько, я думаю, все уже знают первым делом, когда есть признаки острой респираторной вирусной инфекции, мы меряем что? Сатурацию. Сатурация – это как раз-таки уровень насыщения кислородом крови. Соответственно, при ковидной инфекции, если тем более она сопряжена с пневмонией, сатурация значительно падает. То есть до 90 – это самые маленькие показатели, до 80. То есть пациентов даже пересаживают на кислород, в самых плохих случаях на ИВЛ. Соответственно, в организме идет кислородное голодание. Ну, теперь можете, в принципе, заметить связь. То есть, если есть недостаток кислорода в организме, естественно, есть недостаток кислорода и в клетках. Из этого можем сделать неутешительные выводы, что, к сожалению, астенозооспермия, то есть это когда снижение идет подвижности сперматозоидов у человека, сейчас увеличивается количество этих пациентов. И мы это четко видим. То есть приходят к нам пациенты на оперативные пособия по поводу врожденных каких-то заболеваний. Но начинаешь спрашивать, оказывается, буквально там 3-4 месяца назад человек перенес ковид. А для образования полноценного сперматозоида все-таки необходимо 90 дней. Поэтому как раз это тот период, когда человек, организм данного человека страдал, и мы четко видим картину проблем, именно непосредственно связанной подвижностью или со структурой, но не с ДНК, составляющей самого сперматозоида.
Александр Анатольевич, а есть ли какая-то терапия восстановительная, там, я не знаю, воздушные шарики надувать?
Конечно.
Что надо делать?
Ну, воздушные шарики, конечно, это сторону, оно, в принципе, работает. То есть любая профилактика пневмонии заключается в тренировке легких. Угу. Вот. Но у нас мы с вами, так скажем, в большом приоритете перед всей Россией. То есть у нас есть бесподобное море, вдоль которого мы можем замечательно прогуливаться. Есть Курская коса, в которую мы можем замечательно съездить. То есть не все регионы России, я часто бываю в той же Москве, да, то есть у них парков очень мало. Но и то московское правительство сейчас взялось за восстановление многих парков, и это видно, то есть леса, которые есть на окраине Москвы, они не сносятся и не застраиваются. У нас это все природно, и очень хорошо, что поддерживается правительством Калининградской области, как то, если, я думаю, вы слышали, это велосипедные дорожки на косе планируются к постройке, это все наше здоровье.
В общем, ходить пешком и ездить на велосипеде – это для мужчины в том числе очень полезно, правильно?
Очень-очень правильный вывод, да. Вы его, в принципе, с моих слов поняли.
Да, Александр Анатольевич, но что касается мужского, так сказать, самочувствия, есть еще такой признак у мужчин, который не очень хорошо, мне кажется, врачами оценится – это терпение мужское, а точнее, не знаю, или страх перед врачами, или как поменять эту ситуацию? Вот вы как мужчина мужчине можете сказать, вот что сделать, чтобы не тянули до последнего, не ждали каких-то серьезных проблем, а обращались к врачу при первой необходимости?
Да, такой насущный вопрос, и который нам очень трудно решить. Почему? Потому что у нас принято как? Мужчина это кто? Кормилец в семье. Соответственно, у этого кормильца 12 часов рабочего времени, а все, что остальное остается, поликлиники не работают. Поэтому в этом плане себе любимому, конечно, надо уделить внимание. Но этот вопрос уже неоднократно поднимался, освещался. Я уже пару лет назад на телевидении даже выдвигал такую идею, что в женской консультации сделать ставку, выделить ставку непосредственно врача-андролога для того, чтобы мужчина, сопровождающий женщину к гинекологу, потому что женщины все-таки более в этом плане люди дисциплинированные, все-таки процентов 80-85 каждый год посещает гинеколога. Ну и заодно, то есть женщина идет на прием к гинекологу, записывает своего мужа на прием к андрологу или к тирокурологу, да, и уже те или иные вопросы обсуждаются. Но реально сказать, что приходите, мы для вас открыты, мы действительно для вас открыты. Но как заставить? В основном это связано с проблемами времени, недостатка времени, которое у мужчин. Я вам так скажу, у меня тоже, вот, допустим, очень малое количество времени для того, чтобы сделать то, что я хочу. Но, наверное, повторюсь, мы открыты, мы готовы. Единственное, что сейчас, наверное, не самое хорошее время для посещения поликлиник. Не буду говорить почему, все прекрасно об этом знают. Но я думаю, что сейчас у нас потихонечку уже пандемия уходит, идет на спад. Я думаю, все это видят, кто переболел, кто привился. И в ближайшее время, как только будет дана возможность работать полноценно, мы это делаем.
Александр Ильич, а какая периодичность должна быть? Ну вот у женщин у них заведено там раз в полгода, по-моему.
Раз в год.
А мужчине раз в год достаточно побывать у уролога, если ничего не беспокоит?
В зависимости от возраста. То есть до 40 лет, если есть какие-то врожденные семейные аномалии, то есть там варикоцели или там были какие-то проблемы, связанные с деторождением у родителей, то желательно после 30 лет, да, действительно ежегодно проверяться. Но эти люди об этом знают, они появляются уже в зрелом возрасте, то есть после 20, то есть когда они хотят зачать ребенка. Что-то пошло не так, они обращаются к докторам, и мы, в принципе, их наблюдаем. Ну а так, стандарт после 40 лет, по европейским стандартам, раз в 2 года, мы советуем раз в год появляться у уролога-андролога, для того, чтобы проводить скрининг и онкологических заболеваний в том числе, потому что, к сожалению, онкология поднимает голову. Пытаемся мы с этим очень сильно бороться. Слава богу, что-то получается, что-то еще не очень, но нам надо немножко времени, и все будет хорошо в Калининградской области, потому что уже основные операции освоены, и остался только реально скрининг. Скрининг – это обследование населения на ту или иную проблему. В областной больнице, на базе областной больницы периодически проводятся дни открытых дверей на скрининг, то есть выявление тех или иных заболеваний. У меня идут 2 раза в неделю приемы главного внештатного специалиста уже на базе БСМП. Необходимо только направление, хоть от терапевта, то есть от любого доктора поликлиники. Ну, это обязательное условие непосредственно Министерства здравоохранения. Поэтому ждем.
Александр Анатольевич, отдайте советы тем, кто не ходит. Вот как, что нужно делать, как нужно правильно поступать, чтобы сохранить всем.
Визитами мужчине, кроме того, чтобы на велосипеде.
Абсолютно верно сказали, потому что как можно давать совет человеку, которого не видел никогда в глаза? Я всем своим пациентам говорю, я не умею лечить по телефону, и ни один уважающий себя доктор по телефону лечить не будет. Но что? Самое главное, это хоть какое-то, но хотя бы два раза в неделю заниматься, если у вас неподвижный образ жизни, если вы сидите за столом, пишете много бумаги, гиподинамия – это ваш, так скажем, конек. То есть хотя бы два раза в неделю заниматься спортом. Плюс сейчас, конечно же, может быть в меньшей степени, но все-таки превалирует избыточный вес. То есть все-таки вот эти вот две основные проблемы – это гиподинамия и излишний вес. Это, так скажем, основная проблема, с которой необходимо бороться у нас.
Спасибо большое. Александр Шваб был с нами на связи, главный внештатный уролог области, заведующий отделением урологии городской клинической больницы скорой медицинской помощи, и мужской, и женский врач. Но еще кроме того, что урологи, есть андрологи. Я напоминаю мужчинам, что именно так наш с вами специалист называется. Ходим, бегаем, приседаем и ожидаем подарков от, и поздравлений, которые уже будут раздаваться завтра. Ну, а
очередной
мы...
партии носков.
Да, после рекламы вернемся в студию и после и пообщаемся с орнитологом, узнаем, не рано ли к нам прилетели журавли в этом году и чего еще интересного происходит в птичьем мире.
Уважаемые калининградцы и гости города, вас приветствует программа «Говорит Калининград».
О самом главном сегодня говорим, о самом интересном в Калининградской области. Ну вот, несмотря на то, что снег валит за окном, недавно на днях потеплело так, что уже птицы начали перелетные возвращаться. Серые гуси, серые журавли и даже лебеди-шипуны, говорят.
Что-то они знают, похоже, о наступлении весны. Или, может быть, календарь сбился и у них в связи с погодными аномалиями в начале этого года. Будем выяснять это сейчас с человеком, который все знает о птицах, поскольку является автором «Атласа птиц Калининград». Геннадий Гришанов подключается к студии. Геннадий Викторович, доброе утро.
Да, доброе утро.
Ну вот на прошлой неделе над областью полетели стаи птиц. Это только гуси или другие птицы тоже уже к нам летят?
Нет, это не только гуси. Ну и гуси, это не только привычный нам серый, но и такие гуси, как гуменник, балалобы летят, серый журавль, серая цапля, лебеди-кликуны, лебеди-шипуны. Но это все птицы, которые... называются у нас ближними мигрантами. Это птицы, которые зимуют в основном неподалеку от Калининградской области. Это европейские зимовки. Вот. Поэтому они четко реагируют на ход погодных явлений, на климатические изменения. И чем мягче зима, тем раньше мы видим этих птиц у нас.
Вот. В основном они к нам летят на постоянку или это транзит, скажем так?
Для гусей это преимущественно транзит. Более того, вот они сейчас образуют миграционные скопления, миграционные стоянки. Они в основном образуют такие скопления в Литве. Там более благоприятные условия в связи с особенностями, ну, скажем, польдерных земель на литовской территории. Вот. У нас условия немножко похуже. Но, тем не менее, это птицы, которые через... некоторое время, неделю, две, три, может быть, больше, улетят в более северные и северо-восточные территории.
Так, а получается, что это вот ближние мигранты, а дальние мигранты когда прилетят?
А дальние мигранты прилетят в свои сроки. Ну, точнее, например, там кукушка, к примеру, да, это конец апреля, начало мая. Стриж, например, это первая декада мая. Вот. Ну, или белый аист, например, это тоже, в общем... скорее конец марта, начало апреля, не раньше. Вот. Что касается того, аномально это все или нет, ну вот такие факты я вам могу привести. Серый журавль, например, в 2004 году появился у нас 14 февраля, в 2008 году 12 февраля. Вот ничего аномального, это нормальное адаптивное явление для этих птиц, для которых сейчас кормовая база вполне приемлемая.
А вот. Что они едят? Нет,
сейчас, секунду. Мы сейчас с вами об этом говорим, а за окном падает снег. Ну, то есть они же, даже синоптики, у которых все спутники мира перед глазами, они ошибаются в своих прогнозах. Неужели журавли в курсе, что не придет...
Это ненадолго.
Да, что мороз не ударит через неделю, например.
Ну, вот, вы знаете, для журавлей даже зимовка в Калининградской области или в Польше не является чем-то необычным. Мы практически каждую зиму регистрируем либо отдельных птиц, либо небольшие стаи, которые зимуют у нас. Видимо, кормовая база их вполне устраивает. Для журавля как птица с такой ярко выраженной полифагией, то есть птица, которая ест практически все. Бегает, шевелится, растет. Все, что способен журавль склевать, он употребляет в пищу. Это растительные всевозможные остатки прошлогодние, прорастающие зерна. Это из животной пищи, там мышевидные грызуны, черви, моллюски. Вот буквально все, что угодно. Поэтому такой вот снег, который стает, видимо, к обеду, но если и не стает, все равно остается достаточно много открытых мест для того, чтобы журавль нашел себе пищу.
Геннадий Викторович, а как-то экология наша может влиять на количество особей, которые к нам прилетают, на уменьшение их, скажем так, что они выберут себе другую территорию?
Вот хорошо с самого начала разделили птиц на транзитных и на местных. Вот те птицы, которые прилетают нас транзитом, они никакого отношения к особенностям экологическим Калининградской области, в общем-то, не имеют. Они здесь кратковременные гости. Вот. А для местных птиц, ну, давайте посмотрим на численность. Если еще лет 30 назад, например, серый журавль был относительно редким видом в Европе, в том числе и в Калининградской области, то уже лет 20 назад всерьез ставили вопрос о том, как сократить численность журавля, не стоит ли его ввести в число охотничьих видов и так далее, потому что численность его настолько выросла, что он стал наносить ощутимый ущерб фермерам, вытаптывая свежие всходы, поля. Вот у нас скопление гусей достигает 2-2,5 тысяч.
Аисты, например, аисты.
Аисты, ну, а что с аистами? С аистами тоже ничего критического не происходит. Дело в том, что у белого аиста зимовки очень далекие. Вот. Дальние зимовки ведут к тому, что сроки прилета у аиста относительно постоянные. И это сроки последние числа марта или первые числа апреля, как правило. Но вот, пожалуйста, в этом году, 1 февраля, уже была регистрация аиста в Гусевском районе. 15 февраля была регистрация в районе поселка Большакова. О чем это говорит? Это говорит только об одном, что отдельные птицы не улетели. И они зимовали либо в Калининградской области, либо в прилежащих районах, ну, как правило, Польши. И вот это зимующие птицы сейчас начинают приближаться к местам своих гнездовий, могут даже уже наблюдаться на собственном гнезде.
А где они зимовали? Они не в гнезде у себя зимовали?
У них африканские зимовки.
Да. А у вас там тоже птицы поют, я слышу где-то.
Вот. Да, рядом у меня дома живут птицы, конечно. И у меня щегол и клёст еловик. Поют, прыгают, завтракают, моются, купаются.
Геннадий Викторович, а по ночам сейчас еще даже не расцветает, а уже начинается птичий гвалт. Это кто и в связи с чем начинает петь в Калининграде?
Все люди, которые рано ходят на работу или гуляют по ночам, могут действительно слышать пение птиц. И это, если такие очень меланхоличные, такие длинные, флейтовые звуки, это черный дрозд. У него очень красивое пение, и он поет в глубоких сумерках. Ну, как правило, глубокой ночью не поет, но в глубоких сумерках, как вечерних, так и утренних, черного дрозда в Калининграде слышать можно практически на протяжении всего декабря, и вот уже начиная с февраля. Только самые лютые морозы его останавливают. И есть еще такая птица зарянка. Она немногочисленна, как зимующий вид, но, тем не менее, очень заметна. Я вот, когда ходил, скажем, в районе там 7 утра, например, по улице прямо Новокосовского, практически каждое утро поет зарянка. У нее пение не такое громкое, как у черного дрозда, но вполне выразительное и людей удивляет, конечно.
Но и это уже к весне же получается, да? Они все равно уже петь начинают в связи с тем, что скоро весна. Ну, так, по крайней мере, мы обыватели думаем.
Естественно. Ну, вы знаете, птицы реагируют прежде всего на изменение соотношения светлого и темного времени суток. Угу. Как только световой день начинает увеличиваться, соответственно, птица изменяется гормональный фон в организме, и это все более и более приближает организм к готовности к размножению. Готовность к размножению у самцов выражается вот в таком пении. Вот. Так что даже похолодания, которые будут вероятно, вот, и в течение февраля, и в течение марта, уже этот процесс не останавливают. Ну, поют, кстати, не только черный дрозд и зарянка, я вам назвал птиц, которые поют в темное время суток, вот, но уже днем вы можете слышать пение поползня, большой синицы, лазоревки, ну, еще ряда других птиц, пищухи, например.
Спасибо.
Опять-таки, в этом нет ничего необычного.
Спасибо большое. Геннадий Викторович, Геннадий спасибо. Гришанов был с нами на связи, орнитолог, автор атласа птиц Калининграда. Играй гормон у нас, в общем, в Калининграде, птичий гормон заиграл, от этого и пение, и полеты все виднее и явнее. А что касается завершения нашей программы, то мы, как всегда, в конце почитаем Иммануила Канта, который тоже добавит пару мыслей в наш сегодняшний эфир.
Осторожно, открываются страницы чистого разума.
Кант изречения, открываем нашу книгу.
Птицы – это что-то высокое, правильно, о возвышенном почитаем напоследок. Красноречие прекрасно, молчание, исполненное мыслей, возвышенно. Поэтому мы с нашим красноречием до завтра с вами прощаемся, пока помолчим.
До послезавтра.
До послезавтра. Да. С наступающим всех Днем Защитника Отечества. Наталья Петахина, Светлана Шунейко, Никита Тимошенко, Василий Масальский. В общем, в четверг с 8 до 9 встречаемся здесь, а завтра хорошенько отдыхаем, поздравляем друг друга и бережем.
Хорошего дня.